Он, сатана, тайно действует на внутреннего человека и на ум и борется с ним помыслами. Люди же не знают, что делают сие, побуждаемое чуждую некую силою. Напротив того, думают, что это естественно и что делают сие по собственному своему рассуждению. Но в самом уме, имеющие мир Христов и озарение Христово, знают, откуда воздвигается все это. Вот эти тайны совершенно необходимо знать нам, христианам, если мы хотим спастись. И если об этом говорят святые отцы, то это является очень важным, что человек, не познавший веру, не просветившийся умом, он не может понимать, откуда в нем происходят эти действия сердечные, откуда в него появляются помыслы, откуда рождаются его желания. Они рождаются от страстей, а на страсти воздействует бес. И поэтому человек находится под действительным управлением бесов до тех пор, пока он не знает их тайного, хитрого, лукавого действия на себя. Лишь только тот, кто знаком с этой правдой, хотя бы услышал, узнал, прочитал и поверил в это, только такой начинает уже быть осторожным. Только такой начинает прислушиваться к своим помыслам, рассуждать о них, думать, угодно они Богу или нет, по заповеди или противоречат заповеди, согрешу я тут или не согрешу. Только такой человек начинает проверять чувства своего сердца и разбираться постепенно в них, кто их разжигает, с чего они взялись, почему я чувствую сейчас так, и это побуждает меня вот на такие действия. Не грех ли это? А действительно, при внимательном наблюдении, если христианин вообще хочет спасаться, он должен знать внутри себя, что он из себя представляет. Только такое настроение, только такое понимание смысла спасения, только такая борьба, духовная брань, аскетика, невидимая брань, как говорит преподобный Никодим Святогорец, только это может помочь человеку выйти на свободу. И тот, кто не понимает этого, не знает и не ведет такой работы, он всегда будет тайно находиться в внутреннем рабстве, во внутреннем плену. И невидимо бес будет управлять жизнью такого человека, маскируясь под христианство, маскируясь под благочестие, маскируясь под правду, маскируясь под подвижничество, под покаяние, под молитву маскируясь. Везде может действовать враг. И как только человек доверился себе, перестал контролировать себя и проверять, сравнивая свои чувства, мысли, дела с заповедями Христовыми, с учением святых отцов Церкви, то такой человек, естественно, попадает в состояние самообмана. Точнее сказать, бесовского обмана, который действует внутри этого человека. И человек, думая, что это принадлежит самому человеку, а в действительности это исходит от бесов, человек становится исполнителем воли бесов. Не понимающий этого, он никогда не может ничего в себе исправить. Убрав внешние грубые грехи, дальше он ничего не может понять. Вот этот путь 15 лет назад проходили христиане, когда еще только литература духовная появлялась, когда еще не было точных, внятных ответов со стороны людей, которые обязаны были отвечать на эти вопросы или должны были вести нас к пути спасения. И приходилось искать эти ответы, мучаясь годами, искать в творениях святых отцов. И великая Божья милость, что за это время не погибла душа, за это время не ушел человек с пути спасения, уже бился, как рыба об лед. Ответов нет и нет. Один из наставников духовных, в храм, в котором я ходил, он сейчас игумен, я обращался к нему за помощью. Со своими бедами я открыл ему полностью все, то, как я жил раньше, как я живу сейчас. Я хотел найти развязку своих проблем. Я не понимал, почему страсти действуют во мне, почему они подавляют меня. Я не понимал, почему после причастия происходит вспышка страстей. Я становлюсь опять грешником, я становлюсь безумным. Что такое? Как действует так причастие? Мне было непонятно и страшно. Я приходил, спрашивал, но ответы были самые, что и на есть, нелепые. Продолжай ходить на исповедь, продолжай, старайся. Так я вроде бы и делал то, что мне говорили, но результата-то не было. Наоборот, после очередного такого причастия я чуть в обморок не упал, еле-еле удержался, устоял какими-то своими невероятными усилиями, чтобы вообще не рухнуть без сознания. После этого я понял, что что-то вообще не так. Ну что-то же не так. Потом я нашел, наконец, в трудах отцов, что причастие бывает и в осуждении. И в тех случаях, когда в человеке есть смертные грехи, неосознанные и нераскаянные, и когда есть страсть, которую человек не борет, она остается в человеке и действует, и человек ее волей-неволей любит, не понимая этого, и продолжает ее в себе развивать, потакая этой страсти, грехи по этой страсти грехами не считает, то это причастие будет в осуждении, в смерть вечную. Вот так Господь открывал на собственной шкуре мне, на моей собственной шкуре, на моей горькой практике. Хотя теоретически я это должен был узнать у тех, кто должен был наставлять в этом, учить, исследовать меня, помогать. Хотя вот таких, с кем я сближался, не оказалось. Они были сами слепы в этом, они не понимали. И вот совет мне был такой дан: ничего, надо ходить исповедовать те же самые грехи, которые проявляются. Так они потому и проявлялись, что другие грехи я не считал грехами. Что же другими грехами я подпитывал эту страсть, а эта страсть мне давала повторение и повторение тех грехов, которые мне были уже невыносимы и тяжки. Вот что значит углубиться в состояние своей души, вот что значит остаться один на один без реальной помощи, когда со стороны оказываются такие же слепые, как и я. Себя не понимают, и меня тем более понять не могут. Сами живут в страстях. Тот человек, к которому я обращался за помощью и думал от него получить духовные советы, этот человек, являясь наставником других людей, повторяю, сегодня он уже игумен, получалось так, что в пост, когда мы как миряне не позволяли себе есть майонез, потому что он на яйце майонез, тогда постного майонеза еще не делали. Майонез натуральный на яйце. И вот приходит такой наставник на обед, в трапезной подают кальмаров. Ну, во-первых, кальмары в Великий пост нетрадиционно есть, потому что это рыбные продукты, это рыба, это пища животного происхождения, это не растение. Но если по немощи, по состоянию здоровья, они едят рыбу в Великий пост, за это судить не нужно. Ну, по немощи. Хотя они, это говорят, не рыба же, это же кальмары. Какая разница? Это белки животного происхождения. А мы в пост как раз и отказываемся в Великий пост от белков животного происхождения. И яйцо – это тоже еще не животное. И вот когда подали кальмаров, он спрашивает: а майонез есть? Трапезница, смущаясь, сама, видимо, строго постясь, смущаясь, отвечает: нет майонеза. Наставник с горечью съедает этих кальмаров, ну там с каким-то гарниром, съедает, доедает, только еще заходит другой иеромонах. Тоже приходит в трапезную, ему накладывают те же самые кальмары. И он сам залезает в холодильник, берет майонез, достает, приносит его на стол, открывает и кладет себе пищу и ест. Вот этот мой наставник глядит на него такими глазами: ты где взял, говорит, майонез? Он говорит: в холодильнике. И вот этот подвижник не выдерживает такой обиды, что он кальмары съел без майонеза. Ему так больно, видимо, было, так это неприятно. Он идет в трапезную и начинает отчитывать трапезниц, по какому праву ему соврали, не дали этот майонез. И он ел кальмары в сухомятку. Вот он уровень благочестия. Вот они качества. Вот как такой человек может понять душу другого? Как он может дать точные рекомендации и советы, когда он сам пребывает в таком бедственном состоянии? А потом оказывается, он так любил рок-музыку, не знаю, может, и сейчас ее продолжает любить еще, он так любил рок-музыку, что он, если находится, например, на службе, а там по программе идет какой-то концерт, он ставил автоматическую запись на видеомагнитофоне, этот концерт записывался автоматически, и он, приходя после службы вечером, уж не знаю, до правила вечернего или после вечернего своего правила, он прослушивал этот концерт любимого рок-певца. Ну вот при таком уровне, при таком состоянии духовном, ну как можно было найти точных, внятных ответов на то, как бороться другому человеку со страстями, если сам человек свои страсти не понимал, не знал, в них пребывал? Поэтому, находясь в послушании у таких вот, в кавычках, старцев, и невозможно было найти ответов на свои трагические проблемы. И приходилось их искать годами в творениях отцов, до тех пор, пока где-то, по великой Божьей милости, не увиден будет ответ. Но это бывало драгоценностью, это бывало великой находкой, это пронизывало насквозь и душу, и тело, когда встречалась вот эта строка, этот абзац, в котором открывался смысл борьбы, смысл греха, смысл погибели, в которой я нахожусь, и это открытие давало мне шанс. Я хватался как за соломинку, применял, использовал и опять выплывал, будучи практически уже утопленным. Вот как искалась истина. По этой причине я и не могу торговать ею. Я не могу ее предавать, потому что она досталась мне дорогой ценой. Здесь действительно было пролитие слезы, пот и крови. Потому я и не боюсь говорить эти вещи открыто. Я и не боюсь искать доказательства, потому что они есть все в книгах. Я их когда-то читал, я их видел, я на них основывался, говоря эти самые лекции. Сейчас мне составляет труд, и немалый, снова это все поднять, перечитать, сделать закладки, отметки и прочее. Но я все-таки сделаю это для того, чтобы бессовестные критики, опираясь на свой печальный опыт веры, на свое несерьезное покаяние, которое покаянием не является, является бутафорией, чтобы вот они не нападали и не кидались комками грязи из-за угла, из-за кустов. Сколько появлялось царей из Адамова рода, которые овладевали всею землею и много думали о царском своем владычестве. И ни один при таком довольстве не мог познать того повреждения, какое преступлением первого человека произведено в душе и омрачило ее. Почему не познает она происшедшие в ней перемены, а именно, что ум теперь за падение свое облечен стыдом, и по ослеплению очей сердечных не видит той славы, какую до преступления видел отец наш Адам. То есть, какой бы ни был великий человек на земле, не сможет он понять причины своего падения, причины своих заблуждений, потому что он не может познать себя, если у него нет света истины. С позиции этой истины только можно себя правильно оценить и понять. Естественно, потом с позиции истины, с помощью Божьей можно только вести борьбу. И какой бы ты ни был, даже вот царь, на что толку, понять себя не может. Были праздные мудрецы в мире. Одни из них показали свое превосходство в любомудрии, другие удивляли упражнением в софистике, иные показали силу в витийстве, иные были грамматиками и стихотворцами и писали по принятым правилам истории. Были и разные художники, упражнявшиеся в мирских искусствах. И все сии, обладаемые поселившимся внутри их змеем, смотрите, обладаемые поселившимся внутри их змеем, это точное и прямое указание на то, что человек – жилище сатаны. С чем спорит критик? Великий Макарий, первый том, страница 148. «И не сознавая живущего в них греха, соделались пленниками и рабами лукавой силы». Под лукавой силой мы уже ранее встретили здесь в описании, имеется в виду демон, сатана. И никакой не получили пользы от своего знания и искусства. Не говорим, что человек всецело утратился, уничтожился, умер. Он умер для Бога, живет собственным своим естеством. Человек погиб за преступление, стал язвен. Сатана омрачил его ум. И вином человек действительно мертв, а вином живет, рассуждает, имеет волю. И по преступлению осталось ведение. Осязательно это видно в действиях совести. Когда разбойника берут в суд и начинают судить, князь спрашивает его, когда делал ты зло, уже ли не знал, что будешь пойман и предан смерти? И разбойник не осмелится сказать, что не знал, потому что было ему сие известно. И блудник не знает разве, что делает худо, и тать не знает разве, что грешит. Так люди и без Писания по естественному смыслу не знают разве, что есть Бог. Невозможно будет им вон и день сказать, не знали мы, что есть Бог. Ибо в громах и молниях с неба вещается им, не знаете разве, что есть Бог, управляющий тварью. Несправедливо иные, введенные в обман лжеучением, утверждают, что человек решительно умер и вовсе не может делать ничего доброго. Осталась в человеке свобода, какую Бог дал ему в начале. Как совершенный, не привязан к добру какой-либо необходимостью, так не привязан и ко злу, погрязший в грех и делающий себя сосудом дьявола. Вот еще одно выражение точное – сосуд дьявола. В этом сосуде пребывает дьявол, человек – жилище сатаны. Точные синонимы. Ты свободен, и если не хочешь погибнуть, то природа твоя удобоизменяема. Кто хочет, тот и покорствует Богу, и идет путем правды, и владеет пожеланиями. Потому что ум сей – противоборник, и твердым помыслом может препобедить порочные стремления и гнусные пожелания. Напрасно, однако ж, надмеваясь, думают собственную свою свободу и устранить от себя поводы ко греху. Свобода, возможная для человека, простирается на то, чтобы противиться дьяволу, а не на то, чтобы при сей возможности непременно иметь и власть над страстями. Ибо сказано, аще не Господь созиждет дом и сохранит град, в суе бде стригий и трудится зиждущий. В нас действует зло со всею силою и ощутительностью, внушая все нечистые пожелания, однако ж растворено с нами не так, как иные говорят сие смешение вина с водою, Но как на одном поле растут и пшеница сама по себе, и плевелы сами по себе, или как в одном доме находится особо разбойник и особо владетель дома. Под разбойником здесь надо понимать сатану, а под владетелем дома – душу саму. Итак, получается, в одном сердце пребывают и душа, она сама по себе продолжает существовать, она не уничтожена, и сатана, который завладел ею, пленил ее и понуждает ее на грехи. Однако у души еще есть возможность отказаться от предложения сатаны и поступить по-другому. И тем не менее, кто потакает сатане дальше и больше, уже теряет вот эту способность противиться и начинает исполнять охотно все то, чему учит сатана. Трагическое состояние. Вот это и есть состояние бесноватости. Когда человек уже охотно живет по своим страстям, действительно, натурально, без до такой степени укрепляет власть над человеком, что входит в человека. Боя туда один, тащит за собой второго, третьего и далее, и человек может стать вообще проходным двором для бесов. Домом, в котором будут и 3, и 5, и 7, и легион бесов, как говорит нам Священное Писание. Неужели мы с этим будем спорить? Неужели Евангелие нам не говорит об этом? Когда светит солнце и дует ветер, то у солнца свое тело и своя природа, а у ветра своя же природа и свое тело. Так и грех примешался к душе, но и у греха, и у души своя особая природа. Источник изливает чистую воду, но на дне его лежит тина. Если возмутит кто тину, весь источник делается мутным. Так и душа, когда бывает возмущена, срастворяется с пороком. И сатана чем-то одним делается с душою. Оба духа во время блуда или убийства составляют что-то одно. Вот страшная трагедия. Не так, как говорит критик, воздействие как бы совне происходит. Или как бы со стороны, только лишь предложением помыслов действует сатана. Нет, говорит Макарий Великий, душа и грех или бес делаются что-то одно. То есть такое происходит соединение души с бесом, когда душа подчиняется воле бесовской и идет на грех вместе с бесом. Что я и говорил вначале, подельники, друзья делают одно общее дело и получают наслаждение общее, которое делят на двоих. Посему-то, прилепляясь к сквернодейце, едино тело есть с любодейцею. В иное же время самостоятельно душа действует сама по себе и раскаивается в своих поступках. Естественно, если человек верующий, если человек имеет сокрушение духа и знает, что такое покаяние, умеет пойти раскаяться во грехе, плачет, молится и приводит себе на память Бога. Конечно, если верит в Бога. А если бы душа всегда погрязала во зле, то как могла бы делать это? Я думаю, тут имеются в виду христиане, верующие люди, которые понимают смысл покаяния и по временам могут грешить и отпадать своими грехами от веры. Но по временам, осознавая грех, могут сожалеть о содеянном грехе, идти исповедовать его с раскаянием, не желая впредь никогда повторять его. Тогда грех будет прощен. Потому что сатана, будучи жестокосерд, никак не хочет, чтобы люди обращались к покаянию.